новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Независимые эксперты оценивают плюсы и минусы 18-летней работы Юрия Лужкова мэром Москвы. Новости с процесса по второму делу против бывших руководителей ЮКОСа. И российские экологи добиваются от Росатома компенсации пострадавшим от работы комбината «Маяк» в Челябинской области. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Истории Запада и Востока» в этом части программы. По мнению независимых экспертов, за 18 лет в работе Юрия Лужкова в качестве мэра были как большие плюсы, так и очевидные минусы. Опросы Левада-центра подтверждают это. Большинство москвичей относятся к деятельности Юрия Лужкова в должности мэра скорее положительно. И если бы сегодня должность московского градоначальника была выборной, то у Лужкова были бы все шансы сохранить свой пост в дальнейшем. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Юрий Лужков уволен с поста мэра Москвы с формулировкой «в связи с утратой доверия президента». Однако, в отличие от главы государства, кредит доверия к теперь уже экс-мэру у жителей столицы далеко не исчерпан. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные Левада-центром. По словам социолога Левада-центра Дениса Волкова, опросы показывают, что большинство москвичей предпочли бы видеть Юрия Лужкова на посту мэра и дальше.
Если большинство россиян могли бы, наверное, согласиться с той мотивировкой, которую дал президент в связи с утерей доверия, доверяют столичному мэру не более 20% россиян, то москвичи, наверное, скорее бы с ней не согласились, потому что, несмотря на то, что на протяжении лет 15-20, когда мы ведем свои опросы, его рейтинг все-таки падал, но в ноябре прошлого года 60% москвичей оценивали деятельность мэра скорее положительно. И только меньше трети или около трети говорили о том, что все-таки он работает плохо и что ему надо уйти. Большинство москвичей хотели бы, чтобы он оставался и дальше. В основе этих достаточно высоких показателей лежат экономические причины. Москвичи не только являются, но и чувствуют себя в исключительном положении по отношению к остальным россиянам. И от добра добра не ищут, и большинство, больше половины, поэтому не видели оснований для смены градоначальника, вне зависимости от того, что примерно столько же, порядка тоже половины, верили в разговоры о коррупции в Москве, о коррупции семьи Лужкова. Но личная выгода, когда большинство думает, что ситуация и так хорошая, зачем ей меняться, они выбирали то, чтобы Лужков бы лучше оставался.
Эксперты говорят, что социальная политика мэра Юрия Лужкова в Москве была более выигрышной, нежели в других регионах. Пенсионеры, например, получали так называемые лужковские надбавки, и они самые преданные сторонники теперь уже экс-мэра. Член Совета ветеранов Великой Отечественной войны Виктор Семенов сожалеет об уходе Лужкова и считает, что жизнь ветеранских организаций в столице без поддержки мэра станет тяжелее.
Я считаю, что Юрий Михайлович Лужков, он выступил в помощь ветеранам, в частности, против 122-го закона в защиту ветеранов, выступил, помогал ветеранам систематически, повышал пенсию от себя. Нет других таких пенсий, нет других таких возможностей в других регионах. Я думаю, что, наверное, ветеранская общественность его уходом потеряет, потому что неизвестно, кто будет новый и как он отнесется к ветеранам. Уж Юрий Михайлович, мы привыкли, что он регулярно делал отчет перед ветеранской общественностью о своей деятельности. И регулярно проводилась большая работа с ветеранами, в помощь ветеранам. Так что я считаю его роль положительной. Во всяком случае, до него ни один мэр этого не делал. Во всяком случае, столько не делал. Поэтому я считаю, что, наверное, это будет как-то негативно отразиться на ветеранах, его уход с этой должности.
Экономист Михаил Делягин считает, что 18-летнюю деятельность Юрия Лужкова на посту мэра оценить однозначно нельзя. По его мнению, последние годы его пребывания у власти затмили то хорошее, что Лужков сделал для города раньше.
Мэрство Лужкова очень четко делится на две части. 90-е и 2000-е годы. В 90-е годы Лужков, по сути дела, спас Москву от приватизации по Чубайсу. И именно благодаря тому, что в Москве государственная собственность продавалась за деньги, пусть даже не очень небольшие, но все-таки за деньги, людям, которые были, хотя бы теоретически могли быть хозяевами этой собственности, благодаря этому Москва стала Москвой. Но, к сожалению, 2000-е годы, что называется, начал почивать на лаврах, начали развиваться смежные с ним бизнесы, к которым он юридически и официально не имел, конечно, никакого уже отношения, но мне сложно представить, каковы должны быть отношения в семье, чтобы я не имел никакого отношения к бизнесу моей супруги и ничего про него не знал. В 2000-е годы Москва развивалась уже по инерции, в ней нарастали внутренние проблемы, система управления деградировала, все меньше обращало внимание на простых москвичей, процветал рэкет, процветал грабеж не только в отношении бизнеса, но и в отношении обычных людей. И потихонечку о роли Лужкова 90-х годов, в общем-то, люди забыли. Потому что это было давно, а тот беспредел, который творился в Москве, был вот сейчас.
Юрий Лужков – политический тяжеловес с характером. И именно этот характер не позволил ему пойти на сговор с российской властью, считает обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников.
Ну, он крупная политическая фигура, как к нему не относись. У него есть чувство собственного достоинства явно. У него есть представление о собственном политическом весе. Не солидно, не царское это дело, вот вступать в сговор, в кавычках или без кавычек, получать отступные должности и так далее. Очевидно, это такой характер. Он проявил себя в этом смысле с положительной стороны. С другой стороны, провалился его же, так сказать, план. Он искал поддержки у Путина. Он верил в эту поддержку, он верил в то, что действительно Медведев останется второстепенной фигурой в этом раскладе, что тем самым решится еще и проблема электоральной кампании 2012. Лужков же очень опытный человек с точки зрения делания королей и свержения королей. Потому что, если помните, в 98-м году, когда за Черномырдина голосовали в Думе, он развалил голосование «за». А Черномырдин не стал премьером и не стал президентом. Он изменил ход истории. Да? Это серьезный человек, который вот привык играть в такие достаточно серьезные игры типа «ва-банк».
Лужков часто проявлял упрямство и упорство, однако не менял своего мнения, говорит главный редактор «Московской правды» Шот Муладжанов.
Юрий Михайлович отличается от большинства людей во власти в российской тем, что он имеет свое мнение и не боится быть с ним согласным. Потому что подавляющее большинство людей в российской власти имеют, конечно, свое мнение, но они готовы от него отказаться в любую секунду и по любому поводу. Юрий Михайлович человек жесткий, и он, может быть, и не прав. В некоторых случаях, я, в общем, поскольку говорил этому лично, поэтому могу сказать за глаза, на мой взгляд, он был упрям и упорен в тех случаях, когда был неправ. И это и казалось кадровых решений, это казалось стратегических решений и так далее. Но он не привык просто так отказываться от своей точки зрения. Хорошо это или плохо, другой вопрос.
Эксперты не берутся предсказывать, насколько сильным политиком будет новый столичный мэр, и будут ли его полномочия сопоставимы с теми, что имел Юрий Лужков. Ведь по некоторым прогнозам функции градоначальника могут быть разделены между председателем правительства и, собственно, мэром. Москвичей же в большей степени волнует, не ухудшится ли со сменой власти их жизнь. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России», сообщили в руководстве партии. Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий московского городоначальника. Медведев заявил, что утратил доверие к Лужкову как к мэру Москвы. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку мэра Москвы Юрия Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города. Следствию известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу подписал указ о роспуске парламента. Новые выборы состоятся 28 ноября. Израильские военные корабли заставили изменить курс судна активистов организации «Евреи за справедливость в Палестине», которые намеревались прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Судно отбуксировано в израильский порт. Лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем правящей Трудовой партии Кореи на открывшейся во вторник партийной конференции. И вновь напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, репортажами корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью, блогами наших авторов, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», видеокомментариями и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Наша программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Одна из новостей дня, я уже сказал, что лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем Трудовой партии Северной Кореи. Партийная конференция в Пхеньяне также, по сведениям западных СМИ, поддержала кандидатуру младшего сына вождя Ким Чен Уна в качестве преемника отца. Мои коллеги о том, что пишет на этот счет западная пресса.
На сайте газеты «Гардиан» в блоге Джулиана Боджера можно прочесть рассуждения о превратностях метода передачи власти диктаторами, причем с историческими примерами. Текст Боджера называется «Как сложно быть сыном диктатора». Назначение Ким Чен Уна генералом делает загадочного молодого человека северокорейским кронпринцем. Он пока не взял в свои руки власти. Кажется, на этом пути у него есть еще препятствия. Но если это произойдет, он станет новым главой семьи с долгой деспотической историей. В таком случае впервые в современной истории диктаторская власть будет передана уже третьему поколению. Последний раз, насколько я понимаю, это произошло в 19 веке в Парагвае, где правление перешло от отца-основателя государства Хосе Гаспара Родригеса де Франсии, названного Верховным, к его племяннику Карлосу Антонио Лопесу, который, в свою очередь, в 1862 году передал власть собственному сыну Франсиско Солано Лопесу. Эта династия, безусловно, может посоперничать с северокорейской в своем деспотизме. Франсие Верховный приказал пристрелить всех собак в стране и выпустил декрет, согласно которому только он лично мог заключать все браки в Парагвае. Последний в этой линии Франсиско Солано Лопес казнил почти всех своих ближайших соратников, включая собственных братьев, так как был убежден, что они злоумышляют против него. В отсутствие монархической власти и национальной веры в божественное происхождение таковой, момент передачи власти есть точка наивысшей опасности и нестабильности для деспотических династий. И если такое дело не провернуть максимально безжалостно, другие претенденты, такие как правящая партия или армия, совершат попытку перехватить инициативу. Больной Ким Чен Ир попробует сделать это со всевозможным прилежанием. Семье Дювалье удалось это на Гаити. Такая операция была успешно проведена Хафизом Аль-Асадом в Сирии, хотя были сомнения в хладнокровии его наследника Башара. Хосни Мубарак пытается совершить нечто подобное в Египте, но встречает серьезные протесты. В Ливии роль Саифа Каддафи после грядущего ухода его отца остается неясной. Надменных автократичных отцов, привыкших контролировать все и вся, передача жезла должна приводить в уныние. Это ведь их заявка на бессмертие, и в глубине сознания они понимают, что проиграют, в конце концов.
В британской газете Daily Telegraph воспоминания тех, кто учился в швейцарской школе вместе с будущим северокорейским наследником Ким Чен Уном. Для соучеников он был приятным, хотя и не очень заметным одноклассником, тихим тинейджером, погруженным в обычные юношеские увлечения – компьютерные игры, дизайнерские кроссовки и боевики. Записанный в 1997 году в государственную школу в швейцарском городе Либефельд, он казался еще одним застенчивым мальчиком. В классе же сказали, что это сын какого-то азиатского посла, работающего в столичном Берне. Несмотря на тайну своего происхождения, человек, который сейчас на родине стал равен богам, вспоминается бывшими одноклассниками с любовью. Самые теплые чувства испытывает Ким Чен Уну Жоао Микаэло, сын португальских иммигрантов. Именно к нему за парту посадили северокорейцев в первый день того в школе. Мальчиков объединили общие сложности с немецким. В дальнейшем же дружба только окрепла, уже в другом учебном заведении, в средней школе сестер Гесгут. Жао, работающий сейчас поваром, вспоминает: «Тогда я вообще ничего не слышал о Северной Корее, никогда о ней не думал. Для меня он был обычным тинейджером, довольно тихим парнем, который редко говорил о родине или о политике. Но однажды он мне сказал: „Мой отец – северокорейский лидер“. Я подумал, что он разыгрывает меня. Через несколько дней он показал мне фото, где он был с этим парнем, в котором я узнал Ким Чен Ира. Но я-то знал, что его отец дипломат, и подумал, что это просто фотография с официального мероприятия. Он и вправду мало говорил о родине, разве что только крутил северокорейскую музыку, и в особенности государственный гимн. Я этот гимн до сих пор помню.
У микрофона были мои коллеги Кирилл Кобрин и Дмитрий Волчек. Сегодня в Хамовническом суде Москвы, где на протяжении полутора лет рассматривается второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, должно было закончиться судебное следствие, после которого участники разбирательства начнут подготовку к заключительному этапу процесса – прениям сторон. Ходорковского и Лебедева обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, легализации преступно нажитых средств и присвоении акций, принадлежащих государству. Подсудимые и их защита утверждают, что обвинение сфабриковано, содержит множество противоречий и фальсификаций. За процессом по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Под занавес судебного следствия в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний пришли представители потерпевших, на допросе которых на протяжении всех полутора лет судебного разбирательства настаивала защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Стронозащита настаивала на допросе потерпевших. Заявлял об этом еще на тех стадиях, когда это было совершенно логично и своевременно, я бы так сказал. И нам объясняли, что это невозможно. И вот буквально в пятницу, по-моему, судья сообщил, что представитель потерпевшего 2 дня назад уволился.
Владимир Краснов пояснил, что в практике Европейского суда по правам человека отказ потерпевших от дачи показаний расценивается как существенное нарушение права на справедливое судебное разбирательство.
Не принятие нужных мер по обеспечению допроса потерпевших, в частности, ну и основных свидетелей, является существенным нарушением статьи 6 Европейской конвенции. И я могу конкретно там привести примеры, когда после таких решений Европейского суда, президент Верховного суда отменял приговоры на этом основании и возвращал дело на новое рассмотрение. Может быть, и это, так сказать, подвигло наших оппонентов на все-таки, так сказать, на то, чтобы допрос состоялся.
Один из потерпевших, допрошенных в суде, представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Константин Фраткин. Он зачитал бумагу, из которой следовало, что государству был причинен ущерб на сумму почти в 9 миллиардов рублей. Однако так и не смог пояснить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, когда и каким образом они причинили этот ущерб Росимуществу. Срок давности по эпизоду о незаконном завладении акциями Восточно-нефтяной компании, принадлежащими государству, истек еще в ноябре 2008 года. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неоднократно обращала на это внимание суда, но председательствующий в процессе Виктор Данилкин не считал необходимым исключать этот эпизод из дела. Кстати, именно из-за Восточно-нефтяной компании в свое время 7 лет лишения свободы получила Светлана Бахмина, и было возбуждено уголовное дело в отношении Василия Алексаняна. Еще один потерпевший, допрошенный в суде, миноритарный акционер Восточно-нефтяной компании Вадим Белокрылов. Он говорил в основном о трансфертном ценообразовании и фирмах-однодневках, но на конкретный вопрос подсудимых о том, какой ущерб они причинили ему лично, толком ответить не смог. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» и еще об одном судебном процессе. В Московском городском суде начинается рассмотрение иска активистов российского экологического движения «Экозащита» к Росатому и правительству России. Экологи требуют обеспечить радиационную безопасность населения города Озерск в Челябинской области, пострадавшей от аварии на комбинате «Маяк» в 1957 году. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Производственное объединение «Маяк» – единственное российское предприятие по переработке ядерного топлива. Оно расположено в Челябинской области в пригороде Озерска и обслуживает Кольскую, Нововоронежскую, Белоярскую атомные станции, перерабатывает ядерное топливо с атомных подводных лодок и атомного ледокольного флота. 29 сентября 1957 года на «Маяке» произошла серьезная техногенная авария. Из-за нарушения системы охлаждения разрушилась емкость с высоко радиоактивными отходами, и радиоактивные вещества разнесло на сотни квадратных километров. Зараженная территория получила название Восточно-Уральского радиоактивного следа. Практически сразу же после аварии от лучевой болезни скончались 200 человек, а всего пострадало порядка 250 тысяч. Техногенная катастрофа на маяке получила 6,7 баллов по международной шкале и признана в истории ядерной энергетики по масштабам трагических последствий второй после аварии в Чернобыле. Экологи группы «Экозащита» настаивают, что население продолжает подвергаться радиационной опасности. Непереселенные люди проживают непосредственно у реки Теча, а она как раз и приняла на себя в 57-м значительную часть радиоактивных выбросов. У микрофона «Радио Свобода» из Озерска адвокат группы «Экозащита» Надежда Кутепова.
Они требуют изолировать реку Теча от окружающей среды и человека. То есть до сих пор, несмотря на то, что 50 лет назад и в течение многих десятилетий «Коломаяк» продолжал сбрасывать радиоактивные отходы в эту реку, река остается открытой. Доступ населения к реке, доступ домашнего кота к реке, и люди используют реку для каких-то хозяйственных бытовых нужд. Мы требуем построить на Тече инженерные сооружения. Что это будет? Это будет забор или это будет труба, в которую загонят реку. Мы требуем, чтобы это было сделано на всем протяжении ее, то есть это более 100 километров. Также мы требуем, чтобы была создана санитарно-защитная зона, и люди были выселены из этой санитарно-защитной зоны. Потому что один вот из истцов у нас по нашему иску, он проживает в 15 метрах от этой реки, то есть на берегу хранилища жидких радиоактивных отходов. И третье, то, что мы требуем установить предупредительные знаки, потому что до сих пор многие люди не знают, что рекой пользоваться нельзя.
Скажите, а без суда не получилось?
Без суда не получается. Вы знаете, вот я работаю в этом поле 10 лет, и даже в 2005 году, когда мы добились того, что начался процесс переселения, реку почему-то по неизвестной причине никто не хочет трогать. То есть считается, что есть некое секретное постановление конца 50-х годов, которое выводит ее из хозяйственного обращения, но доступ к ней не прекращен. На одном из совещаний заместитель Кириенко сказал, что река является фактически открытым хранилищем жидких радиоактивных отходов. По какой причине они до сих пор не хотят закрывать реку, я знаю. Они не хотят тратить на это деньги. Эта река чрезвычайно опасна для здоровья людей. В селе 150 человек имели хроническую лучевую болезнь. Это стронций, это цезий, это плутоний. Плутоний период полураспада 24 тысячи лет.
Один из лидеров экозащиты Владимир Сливяк напомнил.
По законодательству Российской Федерации САТОМ и правительство Российской Федерации должны своих граждан ограждать от вредного воздействия радиации. Но в случае с рекой Теча, и в которую очень длительное время сбрасывались радиоактивные отходы с комбината «Маяк», это фактически не выполняется законодательство, люди живут около загрязненной реки, подвергаются облучению по-прежнему, и никто не хочет выделять денег на то, чтобы этих людей переселить. Мы решили обратиться в суд.
А кто конкретно из чудовников Росатома ответственен за это?
Ну, безусловно, глава Росатома Сергей Кириенко, в связи с тем, что от этого человека зависит решение, будут ли переселены люди, будут ли на это выделены средства государственные. Очень хотелось бы обратиться к председателю правительства Путину и главе Росатома Кириенко с требованием переселить, наконец, жителей Челябинской области, тех, кто живет на радиоактивно загрязненных территориях, переселить этих людей на чистые территории, выплатить им компенсации, которые они, безусловно, заслужили, и закрыть комбинат «Маяк», потому что это единственный способ избежать увеличения радиоактивных отходов, в том числе жидких радиоактивных отходов, которые в открытые водоемы потом сбрасываются.
Челябинские экологи пытаются через суд добиться радиационной безопасности населения. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России», сообщили в руководстве партии. Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий Лужкова. Медведев заявил, что утратил к нему доверие как к мэру Москвы. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следствию известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы правозащитницы Натальи Стемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин на встрече с представителями международной организации «Комитет защиты журналистов».
Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу подписал указ о распуске парламента. Новые выборы состоятся 28 ноября. Израильские военные корабли заставили изменить курс судна активистов организации «Евреи за справедливость в Палестине», которые намеревались прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Судно отбуксировано в израильский порт. Лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем правящей трудовой партии Кореи на открывшейся во вторник партийной конференции. Мы продолжаем «Время свободы» и напоминаю, как всегда, итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире в 8 часов вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Первую часть программы сегодня посвящу последствиям отставки Юрия Лужкова. Вторую половину часа поговорю на разные не менее интересные темы. Политическая повестка сегодняшнего дня такова, что главным президентским заявлением дня стали комментарии к указу об увольнении Лужкова. Это заявление Дмитрий Медведев сделал в Шанхае, где принял участие в проведении Дня России на Всемирной выставке. А у этого посещения своя интрига, поскольку пару месяцев назад президентский гнев вызвала концепция российской экспозиции в Шанхае, символом которой стали ответственные за участие в Экспо 2010 чиновники сделали книжного героя Незнайку. Это вызвало многочисленные ироничные комментарии наблюдателей. И вот Медведев велел экспозицию переустроить, Незнайку убрать. Что из этого получилось, я беседую с международным обозревателем Радио Свободы, экспертом по китайской проблематике Андреем Шароградским.
Незнайку убрать не удалось, потому что это, видимо, требовало бы, наверное, перестройки всего этого павильона. Открылись какие-то дополнительные выставки. Конечно же, вот этот вот весь факт присутствия Незнайки в качестве символа российского павильона на этот раз не педалировался. На сайте Жэньминь Жибао довольно интересная публикация. Впервые данный персонаж появился в комиксах канадского художника Пальмера Кокса, а русский текст к этим картинкам был создан писательницей Анной Хвольсон в 1889 году, и только в 1953 году его взял на вооружение детский писатель Николай Носов. В то же время, пишется в газете Жэньминь Жибао, у этого героя есть отрицательные черты, такие как неусидчивость и невежество, поэтому многие российские эксперты подвергли критике эмблему российской экспозиции. Однако спор можно оправдать тем, что Незнайка всего лишь ребенок, хвастливость, грубость и невежество нельзя назвать пороками, это поверхностные недостатки, которые присущи всем детям. Ирония, на мой взгляд, звучит довольно очевидно. Упоминание о том, что не Николай Носов автор такого персонажа, как Незнайка, тоже некая шпилька, вставленная в связи с разговорами о том, что Китай ворует, и у Китая все время есть проблемы с авторскими правами. Ну, вот такая вот шпилечка.
На уровне бытового сознания китайцев как воспринимается такой герой, как Незнайка?
Судя по реакции, кстати, Ху Цзиньтао, который впервые пришел в российский павильон еще несколько месяцев назад, то есть сразу после открытия этой выставки, судя по реакции, это было для него искренней неожиданностью. В китайской, так сказать, традиции это маленький невежда. Россияне пытались использовать разные иероглифы, два подряд иероглифа «культура», и был еще перевод именно как «стремящийся к знаниям», но все-таки вот этот образ, он есть, он уже, видимо, укоренился в сознании китайцев.
Андрей Шароградский о выставке «Экспо-2010», о российском участии, полностью это интервью с коллегой и рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы», эфир 20.07, Александр.
Андрей, благодарю, напоминаю, что программу готовит и ведет Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», и мы возвращаемся к главной российской теме дня. Как отреагировали жители Москвы на новость об отставке Юрия Лужкова? Мнение некоторых на улицах города сегодня рано утром выяснял корреспондент «Радио Свобода» Петр Рахлевский.
Правильно сделали. Хватит хапать-то денег.
Безумно рада, что вы отправили в отставку. Я думаю, что мы все вздохнем спокойно.
Не знаю, мне кажется, то, что все-таки это правильно. То есть с его именем очень много ходит информации о коррупции. Он распродал наше историческое наследие. На его место может прийти такой же человек.
Я об этом очень сожалею. Я вообще ему симпатизирую. Мне это не жаль.
Ну, отрицательно отношусь к смене руководства.
Нет предела насыщения. Надо знать меру. Вот я бы так сказала двумя словами.
Положительное. Давно пора было поменять власть в Москве. И, с другой стороны, ну, по тому, что в последнее время достаточно много, ну, во многих вещах власть себя дискредитировала. Вот, поэтому это вполне оправданное действие правительства. Ну и, в общем-то, я считаю, что человек достаточно в таком уже приличном возрасте все-таки должен был добровольно оставить свой пост.
Мне кажется, уже пора. Потому что, ну, очень много он набрал себе, а про нас, про пенсионеров, совсем забыл. Даст какую-то, как собачке, кость, и все. И больше никакого результата.
Действительно, потому что мне кажется, что власть просто взорвалась.
Ему уже сколько? Это сам 75 или 74? Хватит. Он был хорошим хозяйственником. Он для города сделал очень много. Вот. Но внутренние его взаимоотношения с президентом, это уже их как бы кухня, и мы, ну, мы не знаем их внутренних взаимоотношений. Вот.
Так жители Москвы и гости столицы отвечали на вопрос: как вы оцениваете отставку московского мэра Юрия Лужкова? Петр Рахлевский для Радио Свобода, Москва.
Слушайте «Время свободы». Как на Украине комментирует решение российского президента Дмитрия Медведева отправить в отставку Юрия Лужкова? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
За годы пребывания на посту московского градоначальника Юрий Лужков не раз подвергал сомнению принадлежность Украине, Севастополя и Крыма. За эти высказывания в 2008 году официальный Киев объявил его персона нон грата на Украине. И только минувшей весной новый президент Виктор Янукович отменил запрет на въезд Лужкова на территорию Украины, говорит руководитель Института управления имени Горшенина Владимир Фисенко.
Лужков нередко создавал конфликтные ситуации своими заявлениями по поводу претензий на Севастополь или по поводу тех или иных аспектов украино-российских отношений. Но все-таки не он определял политику России в отношении к Украине. Я знаю, вот некоторые коллеги, они здесь склонны видеть другую цепочку причинно-следственную, связанную с недавними покушениями в Москве на одного из криминальных авторитетов. Бытует версия, что эта группа была связана с командой Лужкова и влияла через команду Лужкова, в том числе и на некоторые аспекты экономической жизни в Киеве. Я не берусь ни подтверждать, ни опровергать эту версию. С точки зрения экономических последствий, уход команды Лужкова из Москвы, он, конечно же, может повлиять и на развитие тех или иных экономических инвестиционных проектов и в Киеве.
По мнению Владимира Фисенко, отставка Лужкова – еще один финальный аккорд уходящих в прошлое политиков эпохи 90-х и одновременно первый звоночек грядущей битвы в России за президентский пост.
Мы сейчас наблюдаем в России уход региональных мастодонтов эпохи Ельцина. Идет естественная смена поколений. И если некоторые из этих мастодонтов, я имею в виду президентов Татарии, Башкирии, ушли добровольно с сохранением и возможным гарантированием своих экономических и политических интересов, Лужков не захотел уходить добровольно, видимо, переоценил свои возможности, пошел на достаточно открытый конфликт, за что и поплатился увольнением с формулировкой. Думаю, тем самым Медведев продемонстрировал и свой авторитет, и, может быть, рост своего влияния.
Что означает отставка Юрия Лужкова для Украины? Мнение премьер-министра оппозиционного правительства Сергея Соболева.
Отставка означает для Российской Федерации, что даже в так называемом блоке «Единой России» ее раздирают противоречия финансовые, групп банковских, противоречия групп, которые преследуют свои цели накануне следующих президентских выборов. Поэтому я думаю, что это больше проблема Российской Федерации, чем Украины.
Украинские эксперты и политики, комментируя увольнение московского мэра, отмечают, что эта ситуация похожа на ситуацию с киевским градоначальником. Леонида Черновецкого, хотя и не отправили в отставку, но фактически лишили полномочий, назначив на пост первого заместителя лояльного власти чиновника.
Вы знаете, что в Украине тоже применяются эти же технологии, когда мэры фактически лишены полномочий. Так, к примеру, буквально месяц назад киевский городской голова, который избирается всенародно, фактически остался без полномочий. Я думаю, что тут опыт России перенимался нашим президентом Януковичем.
Считает премьер оппозиционного правительства Сергей Соболев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Беларуси отставку Юрия Лужкова восприняли как сильный удар по пролукашенковскому лобби в России в первую очередь. Наблюдатели гадают, что теперь будет с огромными бизнес-интересами Лужкова и его супруги Елены Батуриной в Беларуси. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Бывший мэр Москвы долгие годы был одним из главных политических союзников Александра Лукашенко в России. В то время как отношения белорусского президента с Кремлем переживали разные периоды, а в последние месяцы переживают, пожалуй, сильнейший кризис, все это не влияло на политическую дружбу Лукашенко и Лужкова. Мэр Москвы был частым гостем Белоруссии, и каждый свой визит открывал все новые представительства и торговые дома. Лидер оппозиционной объединенно-гражданской партии Анатолий Лебедько отмечает, что Юрий Лужков был одним из столпов, на котором держалось присутствие Лукашенко в России.
Отставка московского градоначальника свидетельствует о том, что вольно или невольно, но Медведев начинает отстрел пролукашенковского лобби в России. Лужков был одним из столпов, на котором держалось присутствие Лукашенко в Москве. Поэтому, решая какие-то свои внутрироссийские проблемы, Медведев этим решением ослабляет лобби Лукашенко в России. И это может быть только началом. По крайней мере, другие сторонники Лукашенко должны задуматься и принять во внимание.
Аналитики сейчас проводят параллели с тем, как подконтрольные Кремлю СМИ вели информационную войну против Лужкова и против Лукашенко. Интересно, что у программы НТВ ЧП «Расследование» под названием «Дело в кепке» про Лужкова те же авторы, что и у разоблачительного сериала «Крестный батька», посвященного Александру Лукашенко. Нельзя не отметить, что бизнес-интересы Лужкова и его жены Елены Батуриной в Беларуси довольно обширные. В прошлом году в центре Минска на улице Коммунистической был открыт Дом Москвы, который возводился под патронажем и за средства московской мэрии. Строительная фирма «Итера Белстрой», дочерняя компания холдинга «Батуриной» «Этела Девелопмент Групп», начала возведение первого в Беларуси небоскреба на улице Кальварийской в Минске. 32-этажное сооружение высотой в 133 метра получило название «Парус» и будет первым в стране зданием 21 века, как его назвали. Вообще, сфера строительства жилья в Минске разделена между арабскими и российскими застройщиками, и российский сектор в значительной степени так или иначе контролирует Батурина. Сейчас аналитикам остается только гадать, что же будет с этими бизнес-интересами Юрия Лужкова и Елены Батуриной в Белоруссии. Интересно, что еще несколько дней назад, поздравляя Лужкова с 74-летием, Александр Лукашенко, цитата, выразил уверенность, что и в дальнейшем Юрий Лужков будет вносить важный вклад в упрочение взаимовыгодных белорусско-российских отношений. Вполне возможно, что вносить этот вклад Юрию Лужкову придется уже в ранге обычного пенсионера. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России». Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий московского градоначальника. Дмитрий Медведев заявил, что утратил доверие к Лужкову. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следствию известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы-правозащитницы Натальи Истемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу подписал указ о роспуске парламента. Новые выборы в Молдавии состоятся 28 ноября. Лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем правящей Трудовой партии Кореи на открывшейся во вторник в Пхеньяне партийной конференции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Елена Батурина в Австрии. Новые подробности от нашего корреспондента.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Будет ли российская власть судиться с Юрием Лужковым?
В блогах «Свободы».
Клара Браташвили. Как турки-месхетинцы оказались в горе?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Россия с начала 2011 года начнет поставки нефти на китайский рынок по новому трубопроводу, открытому во время визита в Китай российского президента. Сейчас это сырье из Восточной Сибири уже отправляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в США. Подробнее о перспективах нового экспортного маршрута рассказывает Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Новый трубопровод для поставок российской нефти из Восточной Сибири к побережью Тихого океана был введен в эксплуатацию в конце 2009 года. Однако еще на стадии его строительства было принято решение о сооружении отдельного ответвления в направлении Китая, позволяющего экспортировать на китайский рынок 15 миллионов тонн российской нефти в год. В начале недели в присутствии глав двух государств состоялось официальное открытие этого участка. Товарные поставки, как ожидается, начнутся с начала января. Таким образом, Россия завершает формирование нового экспортного маршрута, предназначенного для поставок российского сырья в восточном направлении, по трубопроводу в Китай, а танкерами в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, неожиданный интерес к нефти в СТО проявили и Соединенные Штаты, начавшие поставки на западное побережье страны. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Если мы говорим про западное побережье США, то там перерабатывается около 2,4 миллионов баррелей в сутки. Как говорится, поставки нефти в ПСТО сейчас идут в объеме 100 тысяч баррелей в сутки. То есть примерно это 4% от общего объема переработки на западном побережье. Поэтому, в принципе, они особой погоды не делают, но как добавление в смесь это очень привлекательно.
Для экспертов очевидна причина роста популярности восточно-сибирского сырья среди американских производителей нефтепродуктов. По своему качеству нефть в СТО соответствует характеристикам нефти, которая добывается сегодня на Аляске. Но по цене, как отмечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, она гораздо привлекательнее.
В основе покупки любого вида товара, включая нефть, лежит цена. Поскольку в настоящее время российские компании имеют возможность предлагать восточно-сибирскую нефть рынку с некоторым дисконтом, к аналогам, при этом по качеству восточно-сибирская нефть ничем не уступает, а зачастую бывает и лучше нефти, добываемой их конкурентами. Собственно, вот этот вот дисконт, он и является достаточно привлекательным для нефтеперерабатывающих заводов в первую очередь, поскольку ту маржу, которую потом получает НПЗ, она выше при поставках более дешевой нефти, сопоставимой и лучшей по качеству.
Почему российская восточно-сибирская нефть продается на американском рынке со скидкой по отношению к другим, не менее качественным сортам? По словам Виталия Крюкова, это связано с целым рядом причин.
На настоящее время нефть в СТО продается с определенной скидкой к сорту Дубай, например, который такой некий маркерный сорт для Азии. Это связано с тем, что просто пока не отработаны полностью не стандартизированные объемы поставок, не нормализирован полностью качественный компонент нефти, то есть это не стабильный, скажем так, сорт по качеству, поэтому есть определенная скидка. Плюс как бы сами объемы, они пока не стабильные, в общем, поэтому думаю, что пока эта скидка есть, но, на мой взгляд, по крайней мере, до конца года, скорее всего, эта скидка исчезнет.
Согласно прогнозу Виталия Крюкова, скидки на нефть из Восточной Сибири будут снижаться по мере повышения ее качества и стабильности поставок. Кроме того, росту цен на эту часть российского сырья будет способствовать и налоговая политика правительства. С начала 2010 года экспортная пошлина на восточно-сибирскую нефть была нулевой, однако с июля ее ставка повысилась и составляет сейчас почти $90 за тонну, оставаясь, тем не менее, более чем в 3 раза ниже общей экспортной пошлины на российскую нефть.
Однако и эти льготы, по словам Дениса Борисова из Банка Москвы, в следующем году могут быть отменены.
Со следующего года, если те предложения и Минфина, которые звучали в прессе, и целого ряда других чиновников по отмене льгот на восточно-сибирскую нефть, если льготы на экспортные пошлины будут отменены, а также подходит срок к завершению каникул по налогу на добычу полезных ископаемых, в этом случае эффективность и доходность поставок в западном и восточном направлении сравняется, и нефтяные компании наши уже вряд ли будут предлагать такой дисконт своим аналогам, и это может несколько снизить привлекательность российской нефти.
Денис Борисов считает, что занять более устойчивое положение на мировом сырьевом рынке нефти из Восточной Сибири мешает и неопределенность правительства относительно будущих налоговых режимов разработки месторождений этого региона.
Что более важно в данном вопросе, это размер партий, объемов. Если, опять же, не будет приняты и озвучены четкие и ясные правила по дальнейшей динамике пошлинных, отсутствию, присутствию, в каком соотношении действующим пошлин, пока эти вопросы являются по-прежнему дискуссионными, стоят на повестке дня. И так вот, без урегулирования этих вопросов, значительного роста с добычи восточно-сибирской нефти в ближайшие 5 лет, ну, за исключением, там, может, Ванкора того же, и тот, потому что основные инвестиции были сделаны, по иным проектам ожидать не приходится. Как следствие, объем, который реально Россия может предложить рынку восточно-сибирской нефти, он будет значительно ограничен.
Таким образом, как отмечают эксперты, пока вряд ли можно однозначно прогнозировать увеличение доли восточно-сибирской нефти в нефтепереработке других стран, в том числе и Соединенных Штатов. Что же касается Китая, то он уже высказывает пожелания об увеличении нефтяного экспорта из России в ближайшие годы. Однако, по словам главы государственной компании «Транснефть» Николая Токарева, в ходе визита российского президента в Китай решение об этом принято не было.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В Чехии постоянно растет количество одиноких людей, не имеющих семьи. По последним данным, речь идет о почти трети всех жителей страны. Эксперты предполагают, что в будущем тех, кто отказывается от семейных отношений в пользу самостоятельности, будет еще больше. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чехия становится все больше похожей на страны Западной Европы. По крайней мере, такой вывод делают специалисты, опубликовавшие данные о семейном положении чешского населения. В последние годы Чехия дает предпочтение жизни в одиночестве. В почти каждой третьей квартире живет один человек. А в Праге каждый пятый житель ведет самостоятельную жизнь. Интересно, что по данным чешского демографа Дагмар Бартоневой, большинство одиноких людей в Чехии выбирают такую жизнь не по своей воле. На ситуацию влияют разная продолжительность жизни мужчин и женщин, частые разводы, а нередко и проклятый квартирный вопрос.
Индивидуализация живота.
Так называемая индивидуализация жизни происходит как на Западе, так и в Чехии, начиная с 90-х годов. Особенно это касается молодых людей, которые сознательно выбирают жизнь без партнера или родителей. С другой стороны, по количеству разводов мы, к сожалению, одни из первых в Евросоюзе. Поэтому в последние годы число одиноких молодых людей так резко увеличилось. Интересно, что еще 30 лет назад люди старались после первого развода побыстрее создать новый брачный союз. Сегодня в повторный брак вступают реже. Вместо этого люди решают жить в одиночестве или отказываются оформлять отношения официально, оставаясь сожителями на десятилетия. Кстати, такие семьи мы определенно не считаем домашними хозяйствами одиноких людей.
Сразу несколько одиночек, хозяйничающих отдельно от соседей или сожителей, могут населять коммунальные квартиры и частные дома. Живя с соседями на одной площади, такие люди тоже считаются одинокими, и их даже больше, чем тех, кто сам проживает в отдельной квартире.
Кроме кризиса жилищного строительства, который Чехия пережила в начале 2000 года, на уплотнение жилого фонда повлияли и цены на недвижимость, выросшие до таких размеров, что теперь далеко не каждый может позволить себе приобрести отдельное жилье. В последние годы с массовой доступностью ипотечных кредитов, имеющие такую возможность, одиночки стали отделяться.
рост числа семей, состоящих из нескольких человек, и наоборот, одиноких людей, обычно зависит от исторических событий. Например, период между Первой и Второй мировыми войнами был бумом рождаемости не только в Чехословакии, но и в других странах Европы. А вот после того, как началась Вторая мировая война, население начало сокращаться. И сегодня люди в возрасте от 60 до 70 лет – самая малочисленная группа среди чешских пенсионеров. Но даже несмотря на это, стареющее население – одна из главных причин, почему количество одиноких людей год от года растет. Продолжает Дагмар Бартонева.
Одинокие пенсионеры очень сильно различаются по половой принадлежности. Преобладают, конечно, одинокие женщины, но не только потому, что, как правило, они дольше живут. Связано это и с их характером. Мужчины реже соглашаются на полное одиночество и предпочитают в случае вдовства переехать жить к детям или родственникам. Женщины склонны вести самостоятельный образ жизни и намного реже соглашаются расстаться со своей вольной жизнью.
Однако в последние годы ряды одиночек стремительнее всего пополняются не за счет пенсионеров, как можно было бы подумать, а за счет людей в возрасте до 30 лет. Только за последние 5 лет их число увеличилось почти вдвое. Ипотека, по крайней мере в Чехии, стала доступной для молодых людей, которые делают самые первые шаги в профессиональной карьере. В рекламных брошюрах агентств недвижимости даже используется термин «стартовое жилье», обозначающее квартиру для одного человека очень небольшого метража, где и кухня, и спальня, и гостиная, и кабинет – все одна единственная комната. Мнение демографа Дагмар Бартоневой.
А все потому, что изменилось время, когда молодые люди вступают в брак. Реже всего сегодня женятся или выходят замуж в возрасте до 25 лет, но все чаще семейными узами себя боятся связывать и в 30. К тому же становится больше одиноких женщин. Раньше они старались поскорее выйти замуж, а теперь предпочитают жить одни. Такое поведение до недавнего времени было свойственно в основном мужчинам. Теперь так поступают.
По мнению специалистов, стремление к самостоятельной от кого бы то ни было жизни – главный признак современности. По нему можно судить об обществе, в котором мы живем. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое для вас проведет Михаил Соколов. Тема беседы, ну, естественно, отставка теперь уже бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Объявили, что есть указ об отстранении мэра Москвы от занимаемой должности.
Конечно, мы сожалеем о том, что единодушные призывы продлить израильский мораторий
обнаружены останки около 30 расстрелянных юнкеров, офицеров,
а возможно, испанской полиции удалось нанести существенные удары по так называемой грузинской...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.